Добрый вечер, добрый день. Это «Слухай эхо» на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова. Я буду в этот ближайший эфирный час. Мы живьём, конечно, здесь представлены, как известно. И поэтому это значит, что у нас есть чат в YouTube. Я смотрю сюда очень внимательно. Пишите все, что вы хотите обсудить, все, что вам кажется важным. Не надо писать мне роман 64. Можно ли достать в Израиле? Не скажу, что вы там написали, даже фу. Роман, вот такого вы не пишите, пожалуйста, всякую ерунду, как роман, не пишите, а пишите что-нибудь более пристойное и содержательное. Вот, но я-то написала тоже где-то про сегодняшний эфир в каких-то разных местах, и сегодня с утра, конечно, стали спрашивать, и все, конечно, об этом говорят, о том, что происходит в связи с Каховской ГЭС. И сегодня утром меня просили и спрашивали о том, какие последствия можно ожидать от сегодняшнего разрушения Каховской ГЭС, и кто это мог сделать, кому это выгодно. Ну, с точки зрения, кому это выгодно, в общем, тут версий-то не очень много, потому что украинской стороне это, очевидно, невыгодно. И все-таки мы до сих пор не видели никаких примеров того, чтобы, например, президент Зеленский или украинские генералы или руководство в Киеве сошли с ума и стали бы делать какие-то вещи, которые не нужны прежде всего их стране и их собственному народу, в отличие от того, что мы, в общем, видим, начиная с 24 февраля прошлого года, а то и раньше, на примере российских действий. Ну да, действительно, это последствия ужасающие. И чем дальше сегодня читаешь все это, тем больше понимаешь, что масштаб произошедшего, он, конечно, носит какой-то апокалиптический характер. Это очень серьезно, судя по тому, что пишут нам новостные ленты, и судя по тому, что говорят специалисты, и судя по тому, что мы можем себе представить и эти ужасающие кадры, конечно, того, как разлилась вода на огромной территории, как она закрывает собой все, и как просто люди в каких-то населенных пунктах, которые там находятся, снимают воду, которая достигает окон первых этажей. Это все, конечно, совершенно ужасно. И я думаю, что последствия, то есть не я думаю, это очевидно абсолютно всем. Все об этом пишут, последствия, как экологические, как человеческие, потому что это опять беженцы, опять погибшие люди, не дай бог, или, по крайней мере, погибшие деревни и города, мало им войны, так еще вот такое вот бедствие было организовано. Вы знаете, наверное, вы тоже это читаете, я читала сегодня все утро, что пишут разные комментаторы на эту тему. Ну, собственно, на поверхности лежат три версии. Тут выдумывать ничего не нужно. Либо это российская диверсия, либо это украинская бомбежка, либо уже все предыдущие действия привели к тому, что сейчас поднялся уровень воды, и просто сама станция разрушилась, потому что уже до этого была значительно повреждена. Как я уже сказала, конечно, исходя из общих соображений, не кажется, что у Украины есть хотя бы какая-то, должна быть хотя бы какая-то заинтересованность в этом теракте. Ну, это невозможно, потому что, да, действительно, это создает трудности, по крайней мере, так это оценивают военные эксперты, трудности в готовящемся украинском наступлении. Да, действительно, это украинская территория, которая страдает неимоверно. Да, действительно, никакого военного смысла в этом нету. По-другому, наверное, это выглядит с российской стороны, хотя и здесь тоже, конечно, без элементов безумия, конечно, не обходится. Не знаю, наверное, сейчас можно говорить о том, что это может быть и, в общем, самопроизвольная какая-то катастрофа. Ну, самопроизвольная в том смысле, что до нее, конечно, довели. Нужно было вести год с лишним все эти военные действия вокруг. Нужно было сделать все, что делали, и в конце концов эта станция разрушилась, может быть, от своих собственных причин, но не случайных и не природных. Потому что, конечно, кто бы ни стоял за этой катастрофой Каховской ГЭС, какие бы версии ни выдвигались, и кому бы это действительно не было на руку, абсолютно точно, что ответственность за это, так же, как и за все, что происходит на территории Украины, а теперь уже и на территории России, несут только те, кто развязал эту войну. Если бы 24 февраля не перешло вот это вот зло российско-украинскую границу и не двинулось убивать, уничтожать, взрывать, насиловать, разрушать, конечно, ничего бы этого не было. Конечно, сейчас в украинских городах, в красивых украинских местах молодые люди бы дарили сирень девушкам и жили бы своей прекрасной, обычной, нормальной, счастливой жизнью нормальных людей. Но сейчас ни сирени, ни девушек, ни молодых людей, ни городов, а вместо этого, вместо всей этой сирени, только развалины и катастрофа. И, конечно, как и за Каховскую ГЭС, как и за то, что происходит в Белгородской области сейчас, конечно, несет ответственность только один или несколько человек, которые сидят в Кремле и которые приняли решение это безумное 24 февраля прошлого года. Кому не было на руку. Вот. Рома спрашивает, является ли это крупнейшей техногенной катастрофой. Ну, давайте мы скажем, что она не техногенная, понимаете? Техногенная катастрофа – это вот когда что-нибудь случилось на электростанции, на заводе, там, не знаю, не уследили за какими-то приборами, пришел в негодность, не знаю, там какая-то технологическая цепочка, сбились какие-то алгоритмы. Это называется техногенная катастрофа. Но это не техногенная катастрофа. Это катастрофа, но она абсолютно рукотворное. Это сделали люди, которые начали войну 24 февраля прошлого года. Больше никто. Это катастрофа полностью на совести тех, кто начал эту войну. Если бы этого не было, сегодня бы эта Запорожская, я прошу прощения, Каховская ГЭС прекрасно бы себе работала, справлялась бы с этой водой, снабжала бы всех, чем нужно вокруг, и жизнь продолжалась бы так, как она продолжалась много десятилетий. Не дай бог еще что-нибудь, даже страшно говорить об этом и думать, что-нибудь случится с Запорожской станцией. Это будет уже совсем другой уровень, конечно. Понимаете, ну что, ну как взорвали. Ну взорвали, да, Вольф, ну может быть взорвали. Понимаете, нет большой разницы. Ее взорвали нарочно, потому что варвары. Ее взорвали случайно, потому что, не знаю, там имели в виду что-нибудь другое. Или она рухнула сама, потому что до этого эти же самые варвары взрывали бесконечно что-то вокруг. В общем, это одно и то же. Так, крупнейшая ли это техногенная катастрофа, не техногенная, а катастрофа? Не знаю, Роман, это мы увидим. Потому что, видите, вот сегодня с утра какие-то местные там власти оккупационные говорили, что ничего, вода сейчас поднимется, а потом снова опустится, и нужно только пережить там какие-то сутки или сколько-то времени. Но теперь выясняется, что, судя по всему, нет. Видимо, сейчас происходит там что-то, что в конце концов приведет нас к пониманию того, насколько масштабная и крупнейшая и серьезная эта катастрофа. Но она уже выглядит чрезвычайно масштабной. Смотрю, что пишут дальше. О, Михаил Раскин пишет: в Малаховке были созданы дружины из мигрантов, следящие за дронами, созерцали сутками 3000 рублей в сутки, но с 31 мая дружины запретили, всех уволили. Зачем так? Куда я знаю, Михаил Раскин? Может быть, распилили все деньги и больше не надо уже. А может быть, просто финансирование кончилось этого прекрасного проекта. И какой смысл тогда ходить по улицам и следить за какими-то дронами? Не знаю. Малаховку помню, была там в детстве. Так. Где? Смотрим еще. Холлицер пишет: согласно Женевской конвенции, подрыв дамбы – это военное преступление, которое может быть приравнено к применению оружия массового поражения. Ну да, Мордор в своем репертуаре. Ну, конечно, разумеется. Я не сомневаюсь ни одной секунды, что выяснить, что там произошло на самом деле, что взорвалось или не взорвалось, почему это случилось, не представляет, наверное, для специалистов, для расследователей большой загадки. Я абсолютно уверена, что даже при противодействии оккупационных войск, в общем, можно узнать, что там на самом деле произошло. Мы, конечно, об этом непременно узнаем. Конечно, мы об этом узнаем. Ну, так же, как при этом мы узнали о массе других вещей, кто взорвал Боинги, кто запускал ракеты, кто перевозил там разные установки через границы. Все эти эпизоды, которые сейчас кажутся, в общем, уже с одной стороны очень давними, а с другой стороны укладываются во всю эту общую картину этой бессмысленной бойни, которую мы наблюдаем, в которой участвуют тысячи и миллионы людей. В конце концов, все будет, конечно, названо, и, может быть, даже люди, которых назовут военными преступниками, скажут, что они тут ни при чем, как они сказали это в случае с, например, малазийским Боингом. Но это не значит, что они не будут названы военными преступниками. Конечно, обязательно все это будет нужно. О, Улан пишет, неожиданный вопрос задает Улан. Если нужно уезжать, а с девушкой надо расставаться, правильно будет, если сделать так, чтобы она сама отшила? Ходить к ней и постоянно строить из себя нытика. Это же будет оптимальный вариант. Нет, Улан, это не будет оптимальный вариант. Это самый мерзкий вариант, который может только быть. Когда люди хотят прекратить отношения, например, когда один человек хочет или должен, или вынужден, или уезжает, или что-то еще прекращать отношения, то он должен взять на себя ответственность за это сам, конечно, а не пытаться манипулировать девушкой, чтобы она сказала: фу, там, душнила, ты мне надоел. Другое дело, что люди, которые вообще как бы рассматривают такие модели поведения и задаются такими вопросами, они изначально, в общем, извините меня, конечно, Улан, в некотором смысле душнилы и так себе чуваки. Поэтому вполне возможно, что вашей девушке будет гораздо лучше, если она найдет себе кого-нибудь более адекватного. Ну или вы, может быть, подумаете, поймете, что вы были неправы, и примете правильное решение. Ну, то есть вести будете себя прилично.
Так. И что нам еще пишут дальше? Ой, выгодно Украине, чтобы затопить русских. Алиша, я вас умоляю, но глупости не пишите, ладно? Пожалуйста. Плотину технически невозможно взорвать снаружи, пишет Ефим. Только изнутри нужен вагон взрывчатки. Плотина была под контролем России, поэтому только Россия взорвала. Ну да, наверное. Ну, знаете, тоже квипротест никто не отменял, в конце концов. Так. Вячеслав спрашивает, какие эмоции вызывает сегодняшняя новость? У меня вызывает. А, из Краснотурьинска, кстати. Да, привет. Уральский привет вам, Вячеслав. А, сегодняшняя новость о том, что при отражении атак ВСУ погиб 71 российский военнослужащий. У меня ужас и сочувствие к погибшим и их семьям. У меня все это вызывает огромный ужас. Я уже сказала, что ответственность, за это все несут люди, которые развязали эту войну. Не знаю, честно говоря, как там оказался 71, а на самом деле, конечно, не 71, а гораздо больше российских военнослужащих. Что они там делали? Зачем они там оказались? Зачем они оказались там, где им пришлось отражать атаку вооруженных сил Украины? Что они там делали на этой территории? Почему им не сиделось дома? Почему они не убежали как можно дальше от этого ужаса? Эти вопросы, наверное, 71 ответ существует на этот вопрос, а может быть, только один. Этих людей не должно было быть в этом месте. И этих событий не должно было происходить. Они происходят, и это уже вызывает самый огромный ужас. Что? Ну, что пройдет, понимаете? Ну да, все пройдет, конечно, только непонятно, что останется при этом. Давайте, да, вот тут пишут несколько наших слушателей и зрителей по поводу гидроэлектростанции и того, что там сначала закрыли шлюз, набрали под завязку, а потом бахнули. Ну, видите, может быть, вот вы пишете, человек со сложным ником, состоящим из букв и цифр, и при этом с пацификом, по-моему, на аватаре. Я не могу просто прочитать подряд. Это выглядит как сгенерированный пароль, извините. Но да, может, вы знаете просто, о чем говорите. Может быть, вы инженер, может, вы специалист по гидроэлектростанциям. Я нет, но я не сомневаюсь ни одной секунды, что, конечно, это все будет очень понятно и доказано в самое ближайшее время, что там на самом деле произошло. И что там, кто там что заполнил или взорвал. Марат спрашивает меня, чья стратегия более правильная? Тех, кто разговаривает и переманивает оппонентов на свою сторону, как МБХ и КАЦ, или те, кто не сотрудничает с теми, кто запачкан властью? Стратегии существуют разные, Марат. Дело не в том, какая стратегия правильна, а дело в том, какая стратегия правильна для каждого конкретного человека и каждого конкретного случая. Есть люди, которые считают, что да, нужно со всеми разговаривать, да, нужно переманивать на свою сторону, да, нужно убеждать. Я не думаю, что они прям так совсем не правы, если только мы не говорим о преступниках и людях, которые имеют отношение к военным преступлениям и к убийству других людей. Но если это люди, у которых, может быть, по какой-то причине до сих пор не встали мозги на место, несмотря на то, что, например, они взрослые, совершеннолетние, дееспособные и умеют читать и писать и нажимать на кнопки компьютера, Ну, может быть, да. Может быть, есть такая стратегия с ними разговаривать, им объяснять, в чем они не правы. Если человек способен, в принципе, на такую работу и на такие разговоры, если его не начинает тошнить через 5 минут, и ему не хочется, например, там, не знаю, все швырнуть, хлопнуть дверью и уйти, или нажать на кнопку и прекратить этот выйти из этого чата, то, наверное, да. Если человек умеет так делать, то, наверное, пускай он так делает. Если человек не умеет так делать, то что ж его винить? Тут никто, никакой правоты нету. Понимаете, большой вопрос состоит в том, были ли мы правы раньше, до того, как началась эта война, когда мы разговаривали с теми, кто придерживается другой точки зрения, или не разговаривали с теми, было и то, и другое у разных людей, даже у одних и то, и тех же. Были разные модели поведения. Все это все равно привело к тому, к чему привело. Вернее, это не препятствовало тому, что в результате случилось. Поэтому я не знаю, честно говоря, какая стратегия правильная. Я думаю, что что можешь, то и пытайся делать. Вот только так. Тем более, понимаете, если раньше еще можно было говорить как-то с одной стороны, с другой стороны, там есть такое мнение, если оно уж не совсем людоедское, есть другое мнение. А сейчас все достаточно просто. Сейчас мы понимаем, что есть абсолютное зло. Вот это абсолютное зло, оно существует. И, в общем, поэтому все разговоры сводятся к достаточно простым вещам. Абсолютное зло — это то зло, которое перешло российскую границу и украинскую 24 февраля прошлого года. Вот оно такое и есть. Народу в твоем родном мегаполисе, пишет мне Роман, по-прежнему очень много. Конечно, много. А почему там его должно быть мало? Да, там и всегда был миллион с лишним. Или вы про какой мегаполис говорите, если он родной? Так, Федор. Федор 19 лет. Успокойтесь, пожалуйста. Еще знаете, что я видела тут? Я видела здесь вопрос, кстати, про родной мегаполис, про Евгения Руйзмана. Сейчас вот я его не откопаю, к сожалению. Но смысл, в общем, заключался в том, откуда... А, это я вот тут вот видела. Да, Лео спрашивает. Лео спрашивает, откуда Евгений Руйзман берет силы. Да, Лео, я тоже восхищаюсь такими людьми, как Евгений Ройзман, как Алексей Навальный, безусловно, в огромной степени, которые откуда-то берут силы для того, чтобы вести себя так, как они себя ведут. Откуда может человек брать силы? Только из себя самого, только из своей вот внутренней силы и способности и жестоковыности. Больше ж неоткуда, больше у человека ничего другого нет, кроме него самого. Но если говорить о Евгении Ройзмане, то Евгений Ройзман, конечно, демонстрирует огромную человеческую, душевную силу, огромный политический, даже я не знаю, как сказать, дипломатический опыт, который он сейчас проявляет в той ситуации, в которой он находится, и при этом он остается на своих позициях, не сдается, это совершенно потрясающе. Я видела сейчас у Алексея Венедиктова только что сообщение о том, что прокуратура собирается обжаловать приговор Ройзману, и все может пойти снова по новому кругу, хотя приговор был именно такой, какой просила прокуратура. И Алексей Венедиктов считает, что это вмешалась Москва, это очень похоже на правду, потому что в истории Евгения Ройзмана есть очень важный сюжет, помимо очевидных сюжетов, помимо вот этого вот, конечно, фантастического противостояния человека и вот этого Левиафана, невероятного упорства и упрямства и уверенности в своей правоте. Но кроме вот этого всего есть еще одна история. Это история, конечно, противостояния Москвы и региона. Уральская идентичность, я люблю очень об этом рассуждать, потому что я сама родилась в этом городе и провела там какие-то ранние годы жизни, но уральская идентичность, она такая очень такая сильная, весомая, ну вот как сибирская или южно-российская, например. Это прям такая важная вещь. И до сих пор мы видели, что уверенность в себе и самоуважение в том, в другом, еще в каком-то третьем виде, но тем не менее явленное, оно как-то позволяло, в общем, отбивать Евгения Ройзмана от действительно серьезных неприятностей. Посмотрим, как это будет продолжаться дальше. Это, правда, важная история. Есть регион, который считает, что мы тут сами разберемся, вы к нам не лезьте. Позволят ли ему делать это дальше? И как это будет выглядеть? Это очень большой вопрос и в некотором смысле очень важный для понимания того, что будет дальше происходить со страной. Так. Смотрю еще дальше, что нам пишут. А давайте, знаете, что я пока сделаю, пока я вот тут вот смотрю? Я, пожалуй, попрошу сейчас поставить нашу маленькую рекламу на «Живом гвозде», чтобы напомнить всем нашим слушателям и зрителям, что у нас есть тут хорошего. Расскажу коротко про очередную книжку на «Шоп Дилетант Медиа». А пока идет реклама, я быстро прокручу ваши вопросы. Не поняла. А реклама, то есть у нас нету в этом месте, вы мне хотите сказать? Извините, пожалуйста, друзья, я тут какие-то веду разговоры. Да, хорошо. Так что, я тогда продолжаю про книжку и продолжаю эфир. Скажите мне, что я должна сделать? Хорошо. Тогда давайте я вам быстро расскажу про эту книжку, которую вы сейчас можете увидеть на своих экранах. Я между прочим, не отказалась бы от такой... Ой, извините, пожалуйста, сейчас, секунду. Я не отказалась бы от книги, которая рассказывает мне об истории российско-китайской границы. Эта книга называется «За степным фронтиром». Российско-китайская граница, написана в аннотации, одна из самых протяженных сухопутных границ в мире, однако в современной историографии ей уделяется незаслуженно мало внимания. Пытаясь восполнить этот пробел, Сёрен Урбанский в своей книге рассматривает формирование и изменение контуров границы в длительной хронологической перспективе, начиная с 17-го столетия, времени существования фронтирной территории без четко установленного размежевания и заканчивая 20 веком, когда линия границы обрела геополитическое значение и превратилась в плотно патрулируемый барьер. Вот такая вот книга «За степным фронтиром. История российско-китайской границы». Вы видите ее на экране, я надеюсь. Нужно перейти на сайт shop.diletant.media и там сделать и оформить заказ. Ну и, конечно, там есть еще много другого интересного в этом книжном магазине. Так, смотрим дальше, что нам пишут еще. Ну ладно, давайте, понимаете, тут рассуждать сейчас о каких-то о каких-то вот рассуждать о каких-то всяких военных там и делах, кто куда должен войти. Ну, давайте мы все-таки, наверное, почитаем, что об этом пишут более чем мы с вами грамотные люди, если только вы тут кто-нибудь не специальный военный обозреватель. Понимаете, потому что когда производят вот такое вот чудовищное варварское действие, оно, конечно, его, конечно, можно интерпретировать с военной точки зрения. И это война варваров. И мы то, что мы наблюдаем сейчас, конечно, второй год, это не что иное, как война варваров. Но, понимаете, когда происходят вот эти вот набеги на приграничные российские области, это имеет вполне себе понятное объяснение, потому что, да, судя по всему, это какая-то часть тактического плана в общем контексте будущей операции контрнаступления. Рассеять силы, посмотреть, как работает в том или в другом месте российская вот эта вот пограничная служба, понять, что там происходит. Это вполне себе как бы объяснимая и понятная вещь, и таких прецедентов было очень много. Но разрушать огромную, гигантскую гидроэлектростанцию, от которой зависит жизнь огромного количества людей и очень большая территория, на которой расположена в том числе Запорожская атомная электростанция, это, конечно, совсем, совсем другой разговор. Это, конечно, совсем другой уровень. И, честно говоря, он пугает, и поэтому мне кажется, что последствия будут не только экологические, но и какие-то политические и международные. Это слишком серьезно. В общем, наверное, после того, как уже было разрушено такое количество городов и убито такое количество людей, в общем, не вполне, конечно, обоснованным выглядят эти рассуждения про серьезность или несерьезность, потому что уже все серьезнее некуда, страшнее некуда, и конца края тоже этому не видно. Но тем не менее, вот это именно так, потому что это что-то другое сегодня произошло. И страшно подумать, конечно, что будет происходить дальше. Так, читаю дальше, что пишут люди. Да, очередная говорильня в Брюсселе, пишет Нурат, и ставит знак вопроса. Ну, конечно, в Брюсселе говорильня. Ну, конечно, люди встречаются, разговаривают, и это называется говорильня. Без говорильни, знаете, нарад. Без говорильни нарад ничего не получается. Без говорильни не складываются человеческие отношения, без говорильни не бывает переговоров. Да, хорошо я выразилась. Без говорильни не бывает никакой дипломатии. Для того, чтобы принять какие-то решения, тоже нужна говорильня. Когда нету говорильни между разными людьми, когда они не обсуждают все это, тогда вот мы видим, что происходит. Тогда какой-нибудь человек, который возомнил себя крупным историком, стратегом и генералиссимусом, начинает войну, потому что никто ему не сказал, что реальность немного не такова, как ему казалось. Нет, говорильня нужна, конечно, в Брюсселе, там, где встречаются представители Европарламента и представители российской оппозиции, находящиеся за рубежом. Кажется, что, ну так вот, если издалека на это смотришь, как мы все смотрим и читаем в лентах, кажется, что там, да, какая-то говорильня, и мы все это уже слышали много раз, и вообще, что они такое говорят, там говорим мы, диванные болельщики. Но нет, это все, конечно, очень, очень нужно, это все очень важная история. И вот я сейчас видела, со ссылкой на Екатерину Шульман говорится, что предложена функция омбудсмена по делам россиян. А если что-то сдвинется с этой точки нынешней, и что-то будет меняться, и действительно будет продолжаться вот эта вот говорильня между уехавшими россиянами и представителями западного, в первую очередь, мира, то я абсолютно уверена, что из этого, в конце концов, должно получиться что-то хорошее, потому что сейчас мы наблюдаем, ведь, в общем, ситуацию не только несправедливую для этих людей, которых может быть то ли 600 тысяч, то ли миллион, то ли полтора миллиона по разным подсчетам, которые покинули Россию, но ситуацию, в общем, в некотором смысле беспрецедентную, потому что в советские, например, времена диссиденты, которые уезжали из Советского Союза на Запад, не то чтобы они там купались в золоте, но отношение к ним было достаточно сочувственное. И это не, перед ними не закрывались вот так вот все двери, как сейчас закрываются перед многими российскими гражданами. Мне не кажется, что эта ситуация правильная. Я очень надеюсь, что все-таки хватит политической воли и хватит здравого смысла, чтобы как-то эту историю переломить и изменить. Тут был какой-то вопрос, типа, а почему они так себя ведут? Почему они так несправедливы? Потому что простые решения — это всегда гораздо проще и очевиднее, чем непростые решения. И нужно быть настоящими серьезными политиками для того, чтобы брать на себя ответственность за непростые решения, находить слова для того, чтобы своим, например, избирателям или своим сторонникам или своим народам объяснить, почему должно решение быть не простым, например, а каким-то более сложным и более избирательным. Ну, а простота, она, да, она проще всего. Очень, очень надеюсь, что все-таки это будет не всегда. Так, еще один вопрос. Галина сожалеет, что не отбили Троицу в Москве. Ну, понимаете, Галина, жалко, конечно, что не отбили, но мы видим, что директор Третьяковской галереи, представители музейного сообщества, представители экспертного сообщества, реставраторы, все, кто имел профессиональное отношение к этой истории, они бились действительно как львы, вот прямо. Они сделали, судя по всему, действительно все, что они могли сделать. Это очень достойная, очень красивая, очень благородная страница в всей этой истории, которая связана с этой войной и с тем, что происходит в связи и вокруг нее. Да, наверное, сейчас не отбили. Да, это очень жалко. Но в конечном счете люди, которые это сделали, они запомнятся именно этим, что они бились как львы, и они постарались сделать все, что можно было только предпринять. Но, понимаете, против лома нет приема. Если к вам в музей, в дом, в квартиру, там куда угодно с ломом, с битой вламывается грабитель, что вы можете сделать? Вы можете оказать какое-то сопротивление, но до известной степени, а дальше ваш ресурс оказывается исчерпан. Я все время думаю над тем, знаете, что о том, что вот сама эта слава этой иконы Андрея Рублева, она ведь основана полностью на усилиях музея, музеев и реставраторов, потому что это икона, которой 500 с лишним лет, из 5 с лишним веков ее физического существования большую часть времени она находилась в закрытом виде, никто не видел, как она выглядит полностью, какая она на самом деле великая, почему, и она стала вот этим главным художественным произведением православной России только после того, как всего лишь 100 лет назад, после 4 веков невидимости этой иконы, с нее сняли оклады, с нее сняли старые слои краски, накопившиеся за эти 4 века. Ее отреставрировали, ее изучили, ее привели в какое-то состояние. И сделала это не церковь, и сделала это не кто-то, а это сделали реставраторы, которые почти 100 лет уже хранят ее в Третьяковской галерее. И люди, которые сейчас говорят о том, что эта икона должна находиться в храме, что она принадлежит только православным, что ее могут видеть только люди, которые пришли в храм. Но вот это вот все, вот, что мы сейчас про это слышим, они не понимают, забывают, не хотят знать, они неграмотные, они не хотят считаться с тем, что их собственное знание об этой иконе, их собственное почитание ее, оно полностью обязано и полностью связано только с деятельностью реставраторов, которые вначале открыли эту икону для людей и для всего мира, а потом сделали все в течение 100 лет, чтобы она сохранилась. И, конечно, какой-то в этом есть, знаете, какой-то в этом есть такой, не знаю, что-то в этом есть такое очень антиклерикальное вот в самой сути этого конфликта. Причем вот эта вот антиклерикальность и антиправославность, она идет с именно православной стороны. Удивительный сюжет. Так, смотрим. Нет, Роман, я не технарь по образованию, а что? Я и не говорю же, что... Я ж не претендую на то, чтобы делать какие-нибудь технические выводы, из чего бы то ни было. Наоборот, я пытаюсь наоборот читать, что пишут действительно настоящие профессионалы. Угу. Так, секундочку. Прекрасный вопрос. Так, сейчас у меня есть тут замечательный вопрос. Сейчас я посмотрю еще какой-нибудь, что еще есть, что я пропустила. И я обязательно вернусь к тому, что спрашивает. А кто это спрашивает? Тоже какие-то непонятные буквы. Ладно, извините меня, что я не прочитаю название вашего ника. Ну, в общем, тут спрашивают про Ольгу Бузову, которая, судя по всему, не приедет на гастроли в Израиль. Судя по всему, да. Судя по всему, не приедет Ольга Бузова на гастроли в Израиль. Сегодня, по крайней мере, я читаю в местных лентах, что ее концерты в нескольких израильских городах, в нескольких местах отменены. И произошло это только потому, что большое количество активистов в Израиле выступили против этих гастролей и этого визита. Выступили они против, потому что Ольга Бузова поддерживала действия российских властей и войну в Украине, и при этом говорила красивые слова, что она против войн и за мир во всем мире. В общем, все, что она говорила по этому поводу, не прошло незамеченным. Местные активисты тут проводили акции и проводили большую кампанию. В результате предложено зрителям, которые купили билеты, сдать их, а что уж там будет дальше с ее гастролями в других местах. Этого, конечно, мы сказать не можем. И где-то, да, невосполнимая потеря, дорогой майонезе, невосполнимая, согласна с вами, невосполнимая. Но кто-то тут написал, вот тоже где-то это закопалось, что какая разница, типа, отменять зарубежные концерты, отменяют Бузову или отменяют Шендеровича. Вы серьезно? Вот сейчас такое написали, да? Вот прямо вы действительно так думаете? Я надеюсь, что это у вас такая шутка не очень удачная, и вы меня так просто весело, как вам кажется, троллите. Потому что, конечно, есть разница. Конечно, есть разница. Люди выступают за войну или люди выступают против войны. Это примерно такая же история, знаете, когда, например, по какому-то удивительному совпадению, понимаете, вот даже трудно объяснить это, но почему-то во всех религиях, во всех уголовных кодексах всех стран существует, например, неприятие убийства людей. Почему-то вот везде, знаете, никто не поощряет, никто не хвалит за убийство человека, а наоборот, везде за это очень сурово наказывают, и прям суровость, прямо с большой иногда степенью этой самой суровости. Понимаете, какое совпадение, да? Но почему-то вот нигде не поощряют убийство людей. Никакие государства почему-то как-то это не поддерживают. Странно, да? Вот согласитесь, удивительно. А поддерживать войну же — это все то же самое. Поэтому нет, конечно, людей, которые против войны, конечно, их нужно поддерживать, нужно ходить на их концерты, нужно покупать их билеты, не знаю, нужно защищать их там от кетчупа, все что угодно. А людей, которые поддерживают абсолютное зло и которые говорят, что, не знаю, что они там говорят, ну, короче, вы понимаете, людей, которые считают, что вот такая вот война, которую сейчас ведет Россия против Украины, это вещь как бы вполне допустимое, почему бы и нет. Есть у нее какие-то обоснования. Тогда, конечно, таких людей, я считаю, что нельзя пускать вообще никуда. Пускай они сидят там у себя, я не знаю, где они там у себя сидят, и не высовывают просто носа. Вот и все. Да, Елена Рудая, которая пишет сравнение Виктора Анатольевича с Бузовой. Бузовой свезло. Согласна. С моей стороны, это был некоторый, конечно, перебор госпожи Бузовой. Что значит Николай Кунгуров? Перестаньте манипулировать, все люди за мир, но на разных условиях. Нет, конечно. Как это все люди за мир? А войну кто начал? Они тоже, что ли, за мир? Вы чего? Нет, конечно. Конечно, нет. Не все люди за мир. И на разных условиях это значит тоже, что вы или за мир, или вы на разных условиях. Тут одно из двух. Все очень просто. Герман пишет, в израильских СМИ написали, что такое сооружение, как Каховская дамба, невозможно разрушить ракетами, только минированием изнутри, причем очень большим количеством взрывчатки. Ну, да, я понимаю, о чем вы пишете. Я тоже видела такие сообщения. Давайте подождем все-таки, что нам скажут специалисты, что нам скажут эксперты, что нам скажут следователи о том, что там на самом деле произошло. Дмитрий спрашивает, стала ли я жестче в оценках событий 24 февраля 2022 года, в отличие от событий 2014 года. Да нет. В 2014 году я всегда знала, что Крым не наш, и для меня лично Никакого Крыма больше не существует, потому что я не представляю себе ситуацию, чтобы я там вот так вот взяла туда и поехала, например, по своей воле. Ну, может быть, я могу там оказаться в качестве профессионального журналиста, но это другая история. А вот так вот, например, поехать в мой любимый Крым, в котором я, как большинство, наверное, российских людей, была много раз и в детстве, где угодно, с которым связано огромное количество воспоминаний, всего этого места больше нету. Потому что ехать в Крым, думала я, в 2014 году и думаю до сих пор. А сейчас, ну, сейчас понятно, что вообще об этом речи не идет. Но и даже до начала войны, до февраля прошлого года, я всегда считала, что любое действие в сторону Крыма из России, даже если ты просто, я не знаю, там хочешь поехать навестить родственников, и хочешь поехать провести отпуск, и у тебя нет никаких плохих мыслей, нет. После 2014 года, думала я всегда, Крым – это единственная ассоциация, которая есть у меня со словом Крым – это оккупация. Я не оккупант, поэтому я для себя эту тему закрыла, мне об этом очень жалко. Но посмотрим, что будет дальше. Крым спустили на тормозах, думали, Путин успокоится, не вышло. Ну, в некотором смысле, да, но теперь, как мы понимаем, все изменилось, поэтому, может быть, все что угодно. День рождения Пушкина. Да, но не до него. В некотором смысле вы правы, Марат Мустафин. Не до него, да. И Марат ставит такие грустные смайлики. Да, много не до чего сейчас вдруг оказывается. Факунду Мачаду. Я даже спорить с вами не буду. Это все вот это вот бла-бла-бла русское, российское, пропагандистское. Уже просто невозможно одно и то же повторять бесконечно, годами. Да ну, бросьте. Ой, сколько прибежало. А где у нас вообще тут модераторы в этом чате в Ютьюбе? Что такое тут люди себе позволяют? Прямо не то, что читать, нет, это невозможно, а даже смотреть на это как-то совершенно не удается. Ладно, хорошо. Давайте мы, наверное, будем на этом заканчивать. Я напомню еще раз. Да, спасибо большое, друзья, всем, кто писал в все эти чаты, кто делился своими соображениями, задавал вопросы и подсказывал темы. Я напомню еще раз, я говорила об этом в середине этого эфира. Не забудьте заглянуть на сайт Shop Dilettant Media и там найти не только вот эту вот новую книжку, о которой я сегодня рассказывала, «За степным фронтиром. История российско-китайской границы», но и много чего другого интересного вы там можете обнаружить. Ну и также посмотрите вот сюда, вот сюда, наверху, вот там, вот видите, три таких красивых QR-кода. Не забывайте про нас. Спасибо всем большое. Счастливо. Пока. До встречи. Завтра увидимся.